«Час предпринимателя» на Ярославском эхе.
Программа выходит в записи.
Всем здравствуйте, это программа «Час предпринимателя», я Марк Нуждин, и мы входим в новый сезон работы нашей программы, в новый сезон экономической жизни нашей страны и нашей области. Разумеется, начинаем его с нашим постоянным соведущим, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Федаевич Бакиров в нашей студии. Здравствуйте.
Добрый день.
И у нас сегодня депутат Ярославской областной думы как предыдущего, так и следующего, 6 и 7 созывов Роман Фомичев.
Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, друзья.
И предприниматель, кстати. Так, мы сегодня будем говорить о том, что, собственно, ярославскому бизнесу можно ожидать от нового созыва Ярославской областной думы. Ну и давайте сейчас мы как раз немножечко еще ответим на основополагающий вопрос о том, что вообще региональный парламент может дать бизнесу, потому что у нас огромное количество полномочий все-таки сосредоточено у федерального центра, и мы часто слышим, что областная дума, в общем, тут многое не решает.
Вот я не соглашусь с этим мнением по одной простой причине, что у меня активнейший диалог идет с областной думой, начиная с 2001 года. Вот с момента той первой забастовки предпринимателей, которую возглавлял я и наша организация организовывала, «Опора России», тогда еще Ассоциация предпринимателей малых городов Ярославской области, мы начали очень плотно контактировать вначале с Андреем Геннадьевичем Крутиковым, на тот момент председателем областной думы, а позднее с правительством во главе с Лисицыным Анатолием Ивановичем. Вот те решения, которые мы тогда заложили в ноябре 2001 года, они, эти правила, эти решения действуют до сегодняшнего дня. Диалог с областной думой всегда шел на позитивных нотах, он всегда касался наиболее злободневных проблем предпринимателей, и мы всегда находили решение с областной думой, с правительством Ярославской области. И эта ситуация не меняется до сегодняшнего дня. Я могу сказать таким образом, вот вчерашние даже переговоры мне последние с департаментом финансов, профильными правительственными структурами по вопросам, к примеру, имущественного налога, мы уже нашли решение многих вопросов. То, чего не могут найти во многих других регионах. Представители областной думы всегда поддерживают, но начнем с того, что позиция аппарата уполномоченного, за что я коллегам благодарен, мы всегда находим позитивные решения. И второй момент, самое главное, что когда я озвучиваю позицию общественных объединений предпринимателей, они их тоже всегда поддерживают. В этот раз там было представлял их бывший, ну, сказать, нынешний депутат Александр Германович, значит, и Гончаров, и он тоже самое сказал, давайте позицию Бакира поддержим. В результате мы получаем самый благоприятный налог на территории Российской Федерации. То есть мы решили не ломать копья, а ввести под налогообложение абсолютно весь бизнес Ярославской области, но при этом часть из них предоставить льготу, то есть подойти к бизнесу именно с позиции, насколько, какие у него есть возможности. При этом максимальный налог будет 1%. И правительство с этим согласилось. Потому что во многих регионах уже наломали дров, когда приняли максимальную ставку 2%, 2,2%, да, в результате там идут конфликты, там идут забастовки, предприниматели этим недовольны, они идут к оппозиционным партиям, например, вместо «Единой России», да, и начинается конфликт на пустом месте. Мы этот вопрос отрегулировали в ходе переговоров за июнь-июль, еще даже Дума не собралась. Это первый момент. Сейчас, конечно, очень сложная ситуация будет связана с тем, что мы впадаем в пору изменений по НДС, он становится 20%. Очень большие проблемы возникать будут, и уже свою позицию высказала областная дума по пенсионному законодательству. Мы считаем, что здесь тоже должны услышать бизнес. И, естественно, через парламент будут проводить свои решения, которые будут касаться смягчения, во-первых, вхождения в этот процесс, да, но и максимально комфортным для бизнеса сделать. Мы его уже видим, как сделать. К примеру, мое предложение, которое я буду высказывать в октябре месяце со моим коллегам после уже назначения их председателем комитетов, когда они сформируют всю структуру, будет заключаться в следующем, что поддержать предложение федерального центра. Если мы хотим, чтобы пенсионеры остались работающими до 65 лет, и для них были созданы максимально комфортные условия, так создать такие же условия для бизнеса. Утрированно говоря, до 55 лет человек платит там, все положено 36%, 13%, а дальше льгот касается и тех, и других, как предлагается на федеральном уровне, 10-12% для пенсионеров, если он работающий активно, мозги у него работают, руки работают, а все остальные остаются обычным налогообложением. Тогда бизнесу будет выгодно этих пенсионеров принимать на работу с их громадным опытом. Мало того, что в этом случае будет интерес и той, и другой стороны. Первая сторона будет более эффективно работать, получать зарплату плюс пенсию, да? А вторая сторона будет меньше отчислений производить, и та, и другая сторона будет заинтересована в приеме
работников. Да, то пока справедливо. Палки для бизнеса да, подумали, а вот так, конечно. А пряники нет.
Да, совершенно правильно. Вот теперь другие моменты. Но у нас не остались без ответов и другие вопросы. Мы сейчас продолжаем тему, связанную с транспортными перевозками. Мы внимательно отслеживаем процессы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, строительным комплексом. То есть весь тот круг вопросов, который мы нарабатывали с областной думой, мы его продолжаем. То есть процесс этот не останавливается даже в период выборной кампании. Я приходил моим коллегам, и тоже вот, моему уважаемому коллеге, который здесь присутствует, да, и говорил: Ром, вот такие вопросы. Он говорит: нет проблем, Альфред, давайте мы разберемся. После этого я шел к руководству областной думы, и несмотря на вот эти каникулы, мы вопросы все равно продолжали решать, даже в летнее время. Провели просто колоссальную конференцию, вы знаете, да, в конце июня, начале июля, 64 региона. Теперь это будет ежегодное всероссийское совещание у нас, благодаря поддержке моим коллегам. Они принимали активную участие в этой конференции, а теперь это будет ежегодная конференция, которая будет выноситься уже в план администрации федерального уровня. И я очень этому рад.
И еще один момент, говоря о деятельности регионального парламента, может быть, вы назовете какой-нибудь один-два ключевых вопроса, очень важных для бизнеса, вот помимо как раз того, о чем вы сказали по налогам. Что удалось решить в облдуме прошлого созыва?
Ну, смотрите, очень большая тема для нас была система Платон, потом система ЕГАИС, это кассовый аппарат и все остальное. Областная дума поддержала абсолютно все наши предложения. К примеру, в дальних районах, наконец-то, благодаря поддержке моим коллегам, благодаря нашей жесткой позиции, к примеру, во многих районах, там до 10 тысяч человек, эти кассовые аппараты онлайн отменили. Из-за отсутствия интернета. Вы помните эти передачи здесь?
Да.
Это раз. Система Платон, которая будоражила всех. Мы вышли с предложением через областную думу, чтобы тариф этот на систему Платон снизили в два раза. Он до сих пор действует уже 3 года. Хотя тогда говорили, что эти суммы не хватит. А теперь говорят о том, что эти суммы за глаза хватает для работы федеральных структур, строительства мостов, дорог и тому подобное. Значит, мы на правильном пути были. Я уж не говорю о системе ЕНВД, упрощенной системе, все остальное. То, что вот мы дорабатывали, это то, что повседневно работает. Я уже затронул тему имущественного налога. Если мы примем его, да, это будет, поверьте мне слово, один из лучших законов Российской Федерации, который и идет и в интересах населения, и в интересах наполнения бюджета, и в интересах предпринимателей. А киоски... Не прошло всего полтора года. Мы, город, чем можем сказать, у нас больше около 1300 объектов, да, объектов, 1300 уже в самой схеме сидит, еще 270 на рассмотрение. В результате мы получили красивые павильоны, красивые остановки, благоустроенные территории, где люди могут от дождя спрятаться, зайти купить в нормальных условиях, а не, извините, наклоняться к окошку, которое на уровне пупка находится. Раньше так общались мы с киосками, да? Зачем они, причем еще за решеткой? А сейчас вот такая благоприятная обстановка. И как бы мы сейчас предприниматели не ругались, некие позитивные шаги с помощью региональных властей, областной думы, они предприняты. Проблем выше крыши. И мы на форуме «Власть и бизнес. Откровенный разговор» об этом будем говорить. Но при этом отмечаю абсолютно позитивные шаги со стороны, по крайней мере, парламентариев, это точно.
Роман Юрьевич, вот в вашем лице мы имеем не только... парламентария, но и представители бизнеса, и, соответственно, вы, как никто другой, наверное, можете ответить на вопрос, что, собственно, областная дума может сделать для бизнеса, какие решения может принять?
Совершенно верно. Во-первых, спасибо, Альфред Федорович, за активное взаимодействие в прошлом созыве. Надеюсь, мы достигнутые результаты и те положительные практики, которые, на самом деле, в Ярославской области впервые, можно сказать, на федеральном уровне отмечены как пионерные, что ли, да, то есть впервые применяемые. Это касается и того, что вы говорили о налогах, и того, что мы с депутатами прошлого созыва на законодательном уровне сделали и внедрили те нормативно-правовые акты, которые позволяют снижать и административную нагрузку в том числе. Ведь не секрет, что особенно начинающие предприниматели...
Вспомни только штрафы.
Ну, конечно.
Административные штрафы. Мы их снизили в 6 раз.
Начинающий предприниматель, видя... за регламентированность и зашоренность этих всех процессов, даже порой, ну, обращаясь к нам за советом, помочь вообще, как начать. Да? С этой точки зрения, Ярославская область, опять же, на первых строчках в плане льготной аренды, например, в технопарках для производств, в льготных арендах, арендных ставок для предпринимателей в бизнес-инкубаторе. То есть, для того, чтобы начать некий стартап, ну, любой бизнес, да, необходимо начальный капитал. И поэтому региональные власти, видя это, оказывают массу поддержки, в том числе и финансовой. Для того, чтобы бизнес развивался, необходимы средства производства. До 2018 года, с точки зрения поддержки предпринимателей, правительство Ярославской области из бюджета выделяло достаточно серьезные денежные средства на компенсацию лизинговых платежей при покупке оборудования, техники предприятиям, зарегистрированным в Ярославской области, осуществляющим здесь деятельность. Это очень большие деньги. Значит, и от предпринимателей мы видим не только благодарность, да, но и расширение их бизнесов, которые здесь работают, приносят в нашу казну налоги. То есть это прямо вот прямая зависимость. Для того, чтобы осуществлять эту поддержку и дальше более эффективно, была произведена непростая операция с точки зрения согласования на всех уровнях, в том числе и в региональном парламенте в Ярославской областной думе. Мы создали и зарегистрировали областную лизинговую компанию. Для того, чтобы это было здесь и сейчас, находилось, грубо говоря, прямо на месте, да, то есть любой предприниматель обращался с просьбой, так скажем, да, рассмотреть тот пакет документов, необходимый для предоставления этой льготы, так называемого вычета лизингового. Там суммы приличные. На каждую сделку, чтобы вы понимали, любое предприятие могло получить до 800 тысяч рублей. Это очень серьезные деньги. Так вот, Ярославская лизинговая компания областная будет осуществлять, опять же, с поддержкой правительства и с гарантиями правительства Ярославской области, будет осуществлять также эту финансовую поддержку и дальше, но уже более эффективно, без привлечения, так скажем, коммерческих кредитов, да, то есть, ну, больше возможностей появляется у области, и это будет результатом снижения нагрузки на бюджет.
Я еще дополню небольшое дополнение. Вот одним из крупных решений, которое приняла прежняя Дума, это вопрос об оценке регулирующего воздействия. Я не знаю, это, наверное, одно из ключевых решений, при котором, наконец-то, бизнес получил возможность любой документ, нормативный акт, принимаемый в муниципальном образовании, в областном правительстве или в департаменте профильном, решение, которое принимается курирующими замами по изменению нормативки, да, и нормативные документы и законодательные акты областной думы теперь в обязательном порядке проходят оценку регулирующего воздействия. У нас только там единственный недостаток остался, у нас нет обратной связи из районов, когда мы пишем замечания, но я думаю, что я внесу эту поправку в октябре-ноябре, коллеги, если меня поддержат, то с января месяца эта поправка тоже начнет работать. И мы получаем обратную связь.
Общественное объединение. Я так не знаю, надо на всякий случай раскрыть, что это такое, потому что,
простые жители знают, что когда это. Когда законодательный акт издается, да, в обязательном порядке требуется его общественное обсуждение. Так вот, теперь это законом закреплено официально у нас. У нас и в Перми. У нас всего два региона всей Российской Федерации. Такой имеет вот блок хороших законов.
А вообще странно, что то, что кажется очень правильным и логичным шагом, требует какого-то отдельного закрепления закона.
Это закрытая
закона.
Система чиновничья. Вот как раз и привела к тому, что очень долго сопротивлялись. Но теперь это официальное требование администрации президента, самого президента, что эти все процессы должны носить такой открытый характер. В результате областная дума, и причем мало того, что ключевые замы губернатора, в том числе, поддержали это решение, они внесли законопроект, где прописали абсолютно все действия департаментов профильных, это инвестиции промышленности, да, промышленности инвестиций, и аппарат уполномоченного. Все законодательные акты приходят к нам, мы их отправляем в общественное объединение, делаем заключение, которое потом требуем исправления ситуации.
Бывает, вот, яркий пример. И это реально работает.
Реально работает. Вот буквально недавно мне, я район не буду называть, глава района прислал мне бумагу, глава директор департамента ЖКХ прислал мне бумагу после наших замечаний о том, что этот проект вообще сняли с рассмотрения, касающийся оценки деятельности управляющей компании. Уже федеральным законом прописано все. Мы же не составляем, не делаем коррупционные составляющие, не вводим ни туда, да? Мы стремимся открыть, прозрачно работать с ними. Так вот, федеральный закон прописал абсолютно все. Зачем новый документ, который усугубляет и так не очень хорошее положение многих организаций? Поэтому, вот, подведя итог этому блоку, где мы говорим о взаимоотношениях, есть позитивные моменты. Есть и недостатки, о них можно тоже поговорить.
Слушайте, а вот еще один момент тоже, который хотелось бы выделить, это как раз то, что у нас, если я не ошибаюсь, как раз вот эта Дума приняла решение о том, что физическим лицам, так же, как физическим лицам, малым предпринимателям будут компенсироваться вклады. Вот в двух словах об этом поподробнее.
Да, 1 400 000.
Я думаю, что поподробнее Альтер Федаевич все-таки ответит на этот вопрос. Он более погружен.
Вопрос даже не этого уровня, он принимался на федеральном уровне. Значит, в результате общественного влияния всех крупных организаций, таких как «Деловая Россия», «Опора России», «Торгово-промышленная палата», «РСПП», их прямого обращения к президенту после того, как, к примеру, только 220 тысяч предпринимателей «Татэкобанк» или «Татфондбанк», да, когда лопнул, 220 тысяч предпринимателей оказались без денег. У них с расчетом всегда все и ушло. И было обращение, в том числе, правительства Татарстана, лично президента Татарстана, президента Российской Федерации, что надо хоть какую-то квоту ввести, в том числе, предпринимателей. Принято было решение в связи с тем, что они ИП, это как физическое лицо идет, принято было решение, что такую же ставку сделать, как физическим лицам, 1 400 000 рублей. Теперь, то есть, получается, если уж ты хочешь сберечь свои активы, да, тогда уж их дели на расчетных счетах, примерно между несколькими банками. Тогда у тебя есть вероятность того, что все это не сгорит. А так у людей по десятку миллионов сгорало денег, и они даже компенсации не могли получить в связи с тем, что не с кого спрашивать. Есть учредитель, но он голый. Как пример, да, разорившийся банк, который набрал активов, там, каких-то кредитов непонятных, не потянул эти кредитные программы, в результате его просто... Ну, вы посмотрите, за 16, 17, 18 год больше 200 банков закрыли. А второй момент еще блокировка счетов.
И продолжается до сих пор.
До сих пор, да. И в результате получается ситуация в рамках антикоррупционной деятельности, правильно делает государство, но когда просто чистый, честный предприниматель, который провел какую-то операцию, его вдруг начинают обвинять в том, что эта операция была незаконной, да, закрывает, потом через полгода разблокирует без всяких извинений, а он полгода, извините, без денег сидел. И таких моментов очень много. У меня один из моих коллег со Ставрополя рассказал ситуацию, что в феврале месяце его без уведомления сказали, что ваш счет заблокирован, на нем были деньги, и даже он семью не мог содержать все это время. И супруга на пенсию там 15 тысяч содержала там несколько человек. Они пенсионеры уже, в возрасте пенсиона. Он говорит, я не понимаю. Так мы были вынуждены ему здесь готовить письма, чтобы он там смог сделать заявление. И через полгода ему открыли и сказали, ну, вы понимаете, произошла ошибка. Всего-навсего. А как бы человек, если это у него бизнес и весь расчетный счет в одном банке?
А в Ставрополе уполномоченного по правам предпринимателей?
Есть, есть. Но просто он благодаря тому, что это мой бывший сослуживец обратился вначале ко мне, мы ему дали консультацию, а дальше уже этот вопрос вел уполномоченный по правам предпринимательства Ставрополя, естественно.
Понятно.
То есть у нас тоже в этом плане. Вот еще один положительный момент за эти годы. Становление института закончилось. Мы как бы из детских штанишек выпрыгнули, мы понимаем, с какими проблемами сталкиваемся. У нас есть решение, которое мы хотели бы, чтобы на федеральном центре и в областном парламенте услышали.
Давайте о налогах поговорим. У нас много вопросов возникало при переходе определения налоговой базы по кадастровой стоимости объектов. Сейчас вроде как тут все устаканилось, но тем не менее остается вот такая вот история, что в Ярославской области для торговых центров и нежилых помещений, используемых под торговлю, от 3 до 25 тысяч квадратных метров действует максимальная ставка, которую позволяет налоговый кодекс, 2%. А с 2019 года, то есть уже совсем скоро, этот порядок будет распространяться и на объекты большей площади, от 1 до 3 тысяч, меньшей площади. То есть, получается, что вот таких вот небольших предпринимателей ждет повышение арендной платы.
Я расскажу. Мы эту ситуацию снивелировали. Действительно, так получилось. У нас 20... в феврале месяца этого года комиссию возглавил Боровицкий Михаил Васильевич. Мы вдруг обнаружили, что у нас 27 объектов, я не буду называть их просто, да, 27 объектов, принятые после строительства по заниженной цене. Ну, к примеру, актив, вы знаете, догадаетесь сразу, в центре города находится крупный объект, он стоит 4 миллиарда рублей. Оценили его оценщики, независимые оценщики, частные, 200 миллионов. Вот это дело тебя поправить, сейчас государственная оценка будет с января месяца этого года, это дело поправят, 4-миллиардный актив. Таких объектов оказалось 27. Они все площади от 3 до 25 тысяч, то есть большие площади у них очень. Да, предприниматели там пострадали на первом этапе. Вот мы сейчас нивелировали очередной закон, который будет внесен в октябре-ноябре месяца этого года, уже сделать поправку, во-первых, вычет 50 квадратам, и такие потери бюджета составят всего 387 тысяч рублей, но при этом мы в доход бюджет получим 30 миллионов рублей плюсом. И когда говорят о том, что мы, ситуация в этом плане не улучшается, ну, я скажу, это неправильно. Второй момент. Все объекты от 1 до 3 тысяч метров будут теперь облагаться налогом, и это наше предложение аппарату уполномоченного было, общественных объединений предпринимателей, в 1% всего. Не 2,2, как у других, а в 1. При этом опять та же льгота будет действовать для них. Наше предложение распространяется еще дальше. Мы предлагаем, чтобы в 2019 году все перешли на этот налог в зависимости от градации бизнеса. удаленности даже. Утренно говоря, магазинчик не может сравниться с аурой, да? Согласитесь?
Конечно.
Соответственно, они должны по-разному вкладываться. Значит, одним применить коэффициент 0,1, 0,3, примеру, другим 0,5, кому-то единицу, а кому-то, может, и 1,5, 2. Но при этом это не должно касаться массово. Надо сделать ревизию всех абсолютно объектов на территории.
Должно быть адресно и предметно.
Совершенно правильно. Для этого, и когда мы начали этот вопрос выяснять, например, в июле месяце, выяснилось, что под это дело попадает больше 900 объектов, но их в перечне нет. И поэтому департамент в спешном порядке этот перечень формировал в течение 2 месяцев. Молодцы правительства, успели. В сентябре месяце, благодаря ключевому заму, заму губернатора по финансам, да, директору департамента, соответственно, это он так быстро и интенсивно провел. Эти объекты внесены в реестр. И у нас появилась возможность оценить, во-первых, что получит бюджет, а во-вторых, какие потери. А потерь-то и нет. До этого предприниматели не платили этот налог. Так раз и не платили, давайте начнем с малого и посмотрим. Вот итоги первого квартала посмотрим 2019 года. И определимся, а как мы дальше действуем. И к июлю месяца мы примем решение, которое касается абсолютно всех предпринимателей, но при этом никто не будет обижен. Ни маленький предприниматель в супермаркете, ни большой, который будет доработать. Каждый получит свою толику. Ну и самое главное, кадастровая оценка. Но мы ее всегда, это было проблемой, по одной простой причине, что она проводилась в спешке. Теперь мы ее не спеша готовят, уже проведены конкурсы, определенные организации. И я надеюсь, что она будет равна рыночной. Сейчас многие объекты, которые раньше стоили десятки миллионов рублей, теперь за 5-6 миллионов продать не могут, потому что рынок упал. Значит, соответственно, надо все изменения произвести под этот рынок.
Созданы специальные комиссии, да, и судебная практика уже, и по снижению, определению.
И вот я, Роман Юрьевич, обращаюсь, и депутатскому корпусу надо дело внимательно очень посмотреть, потому что это реально скандальный будет проект. И за ним надо проводить обсуждение в Координационном совете при губернаторе, в общественном объединении предпринимателей. Надо встречаться с населением. Потому что вы помните, когда вводили налог на квартиры? Конечно. На одной стороне улицы 2-3-комнатные квартиры, а разница в налоге в 2 раза.
Было и такое.
Да. А со льготами. Почему-то физическим лицам 20 метров представляет жилой площадь, например, а почему тем же ИПшникам не предоставить? Говорят, налогоизменение. Так извините, предоставьте как льготу, это вы имеете право. И комиссия последний раз приняла решение. Налоговую поддержала, все поддержали. Я очень надеюсь, что в Думе это решение пройдет, и мы на следующий год получим пополнение бюджета, при этом адекватный налог, который будет не в тягость предпринимателям.
Это вот как раз мы сейчас предметно обсудили, что собой представляет работа, оценка как раз регулирующего воздействия.
С обратной связью и, поверьте, и уже по
у профильного губернатора в департаменте финансов собирается как минимум 10-12 чиновников, которые заинтересованы в пополнении бюджета. И с другой стороны сидит торгово-промышленная палата, Координационный совет Александр Николаевич Кузьменко, я как уполномоченный, представители общественных объединений. И мы ведем прямой диалог, в котором вначале мы искрили в апреле, в мае. В июне мы пришли к решению, которое все поняли, что есть интересы сторон, надо найти обоюдное решение. А в июле мы уже в конце нашли его. Я очень благодарен Владимиру Валерьевичу о том, что он нас правильно услышал и правильно понял.
Еще один вопрос. Как насчет того, чтобы снизить налоговую ставку для отдельных категорий предпринимателей, применяющих спецрежимы? Роман Юрьевич, это, во-первых, вам, а во-вторых, вы еще, пожалуйста, поясните, что за отдельные категории предпринимателей спецрежимы применяют?
Ну, во-первых, есть разные налоговые учеты у разных компаний, конечно.
23 миллиона человек у нас работают в тени. Их надо вывести из этой тени.
Совершенно верно. Я, может, банальность какую-то скажу, но тем не менее, малое и среднее предпринимательство является важнейшим ресурсом роста экономики Ярославской области. И губернатор, и фракция партии «Единая Россия» в областной думе считает это одним из приоритетных направлений своей работы. Соответственно, в 2017 году, приведу немножко статистики, да, чтобы мы понимали, из локальных каких-то вопросов, да, есть необходимость привести статистические данные в виде результатов нашей работы. В 2017 году на территории Ярославской области осуществляли хозяйственную деятельность почти 30 тысяч средних и малых предприятий. По итогам года регион занял 2-е место в ЦФО после Москвы по количеству малых предприятий на 1000 человек населения. Оборот средних и малых предприятий составил 357 миллиардов рублей, что составляет 33% в общем обороте всех предприятий и организаций Ярославской области. Объем налогов на совокупный доход, поступивший в консолидированный бюджет региона, вырос на 15% относительно 2016 года и составил почти 3 миллиарда рублей. По итогам 2017 года объем закупок крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего бизнеса увеличился на 28% по сравнению с прошлым отчетным периодом и составил порядка 10 миллиардов рублей. Это значительный оборот, значительный объем, который, в общем-то, прямым образом влияет на пополнение бюджета в виде налогов.
Ну, давайте начнем. Отвечу на первую часть вопроса. На НВД у нас находятся практически все, всех устраивает. И когда вопрос стоит на федеральном уровне о том, что НВД надо отменить, я считаю, это самый простой налог, который легко исчисляется, легко контролируется. Зависимо от площадей. Раз. На упрощенке у нас находится, учитывая, что сейчас онлайн-кассы везде, а с 2020 года две вещи принципиальных будут. Это онлайн-кассы с 2019 года будут установлены везде. Раз. С 2020 года все переходят на имущественный налог. По сути, ни одной ниши, где можно, извините, просто в серую поработать, уже не остается. Значит, надо заниматься теми, кто в эту нишу просто не вошел. Когда говорят, что только это где-то нянечки, там какие-то строители, такие шабашики, это неправильное положение, надо поступить тоже, как поступили с иностранными рабочими. Вот они сейчас попадают без патента, на 5 лет раз депортировались, да? Сейчас они приезжают, у них там есть адекватный ценник, если не ошибаюсь, 800 рублей в месяц, да? Они вот заплатили, патент получили, и работай. Государство получило гарантированную рабочую силу, они провели исчисление налога, мало того, что они получают еще медицинские услуги, это все у них включено. То есть они защищены. Но при этом жесточайшим образом с них спрашивают, вплоть до депортации, если они попадаются. Никто с ними не церемонится. За 3 дня их выдворяют в ту страну, откуда они приехали. Без права въезда на 5 лет. По этому пути прошла Англия все время. Все европейские страны. Даже Америка. Да, 30-е годы. Вспомните, Крис, да, все фильмы этому были посвящены, как вылавливали. Надо просто, с одной стороны, дать льготу, сказать, ребята, вот в этом случае вы получаете пенсионное обеспечение. Не так, как сейчас. Мы сейчас все предприниматели, как бы ты ни сколько ни зарабатывал, сколько ни платил, да, кроме крупных директоров промышленных предприятий, ты получишь пенсию копеечную, минималку. Это самая большая беда. Надо им сказать просто, в этом случае вы получаете пенсию нормальную, человеческую, как все, которые проработают там по 30-40 лет, но при этом вы платите минимальный налог, который требуется, чтобы государство эти 20 миллионов вытащило людей, и следующим шагом вы получаете всю социальную защиту, но при этом получаете и ответственность. Если вы попадаете, извините, как во всем мире, незаконно предпринимается деятельность, начиная с административки, заканчивая уголовным делом.
То есть ответственность должна быть существенной и неотвратимой.
Совершенно правильно. И в результате получается ситуация, когда люди сейчас... Вот, ну, давайте начнем с того, что все прекрасно знают, к примеру, что у нас так называемая биржа рабочих сил находится буквально в центре Ярославля, на улице Ленина. Центр заместит. 8 утра да. Приходят там. У меня нет уверенности, что это все легально. Эти люди стоят, да, разной национальности, какие-то там подъезжают, какие-то бригадиры, этих людей забирают, увозят. У кого есть уверенность, что они работают легально, и они законопослушные граждане? Нет.
Ну, пожалуй, нет, да.
Так вот, для этого надо принять законодательные акты, которые предполагали, что за такие нарушения сразу пресекаются, и, соответственно, силовые структуры это дело будут отслеживать, да, занимаясь прямой обязанностью. Но при этом те, кто... приехали, зарегистрировались, через официальные конторы приехали в страну, пожалуйста, пусть работают. Так же, как и наши рабочие.
Небольшая пауза, прерываемся на рекламу. Напомню, что у нас в этой студии уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров и депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев. Далеко не уходите. Еще раз всем добрый день. Я напомню, что мы сегодня говорим о том, что ярославскому бизнесу можно ожидать от нового созыва Ярославской областной думы. В нашей студии уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров, депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев. И давайте еще об одном вопросе, который у нас здесь неоднократно обсуждался. Все-таки реально ли снизить долю присутствия здесь вот федеральных торговых сетей для того, чтобы наш местный бизнес мог развиваться успешнее? Об этом давно говорится, но я не знаю, в чьих это полномочиях.
Посмотрите, начнем с того, что еще да, в предыдущем созыве, даже, наверное, лет, наверное, 5 или 6 назад, мы вышли с федеральной инициативы, где четко ограничивали присутствие федеральной сети на региональном уровне. Даже цифры назывались, две ключевые цифры, что присутствие сетей должно быть не более 25% на территории, это раз. И второй момент, в обязательном порядке не менее 40% местной продукции должно быть на прилавках сетей. Меня всегда умиляла позиция, при которой вот он сейчас продал эту фирму, Галицкий, по-моему, фамилия, Магнит. Да? Они сейчас продали, по-моему, банку ВТБ систему. Он радовался тому, что, говорит, в условиях кризиса я там каждый месяц открываю по 30 магазинов в регионах. То есть они катастрофически. Так пошло по метро. Теперь даже в маленьких поселках на 2-2,5 тысячи человек, и, по-моему, Персин называется у них система, у них, которая пошла. Какая-то там интересная такая, интригующая.
Ну, очередной сетевой магазин.
Очередные сетевые магазины. Но при этом Я задавался вопросом и задаю его до сих пор. Скажите мне, пожалуйста, почему на полках Магнита очень мало продукции ярославской? Это обоюдный процесс, где мы должны местных промышленных предпринимателей поддержать, помочь им сертифицировать продукцию, сделать ее соответствующей ГОСТам и всем стандартам, техническим условиям, а с другой стороны поставить жесткое условие о том, что если вы находитесь на этой территории, тогда покупайте. Ведь если предприниматель разоряется мелкой торговлей, он должен куда-то уйти, значит, производство должно уйти. Сейчас сельхозпроизводство очень востребовано. У нас сейчас настоящий бум, например, тепличного хозяйства. Настоящий бум. Мы сейчас практически полностью все, что на прилавках видим, сейчас внутри, у нас нет привозного. Я только вот эти некие травы там вижу, которые привозят там из Туниса еще откуда-то, которые у нас не прорастают, не производятся. А все остальное у нас производится уже здесь. Сейчас идет, например, падение, вот бьют тревогу министерства поголовья свиней. Значит, давайте на это направление, вплоть до субсидий. Если человек вырастил, там, не может он содержать магазин, ушел, да, но может создать там фермерское хозяйство, и при соблюдении определенных технологий будет производить там, пусть даже там, 40-50 свиней. Дайте ему такую возможность. Землю, возможность за пределами там, поселений создать фермерское хозяйство, соответственно, дайте ему на это деньги. Все мировое развитие по этому пути идет.
А есть возможность на уровне области как-то ограничить присутствие вот этих сетей?
Нет.
Здесь?
К сожалению, только федеральный закон, да, но он вышел сейчас в урезанном варианте, и, примеру, по тем же размещениям на полках, там, размещению продукции, там очень жесткие правила отработались, и многие предприниматели уже довольно положительно оценивают. Тяжело, конечно, этот процесс, потому что, когда у тебя товар не на уровне там, твоих глаз находится, а где-нибудь на нижней полке, и ты понимаешь, что он будет не реализован, а потом тебе вернут обратно. И второй момент, раньше этот возврат всегда с убытками для предпринимателя происходил, теперь такого нет. Поэтому, если вы заметили, что во всех магазинах так, представители торговых фирм находятся, отслеживают свои полки. Мало того, что перекладывают товары даже в сетевых магазинах. И второй момент...
Исполняют функции мерчендайзеров.
Да, да, и второй момент еще ключевой появился. У нас теперь даже иногда в киосках, да, и даже в тех же сетевых магазинах рядом... Вот я всегда обращаю внимание тех, кто торгует фруктами там, или там изюм, курагой, то есть сухофруктами или фруктами торгуют. Они сейчас на равных конкурируют с сетевыми структурами. Потому что появились те поставщики, которые работают тоже на эту розницу, например, на те же киоски, да, и они могут себе позволить те же, и поиграть и с ценами, и всем остальным. И это доступно, это находится прямо у дверей. Ты вышел на остановке на своей, зашел в магазин, купил себе и пошел домой. То есть положительные тенденции в этом плане пошли, но недостатки еще прежними остались. Мы не смогли отформатировать этот процесс, примерно, как... Вот я езжу все время, говорю, почему в Испании этот процесс отформатирован? Почему там нет центров магазинов сетевых? У них один супермаркет есть, примерно, крупный город, да? Ну, яркий пример, Андорра. Один супермаркет. И все. И все едут туда. Потому что все супермаркеты могут себе позволить. Те, кто закупается крупными партиями. Человек, который приезжает, по нашим деньгам 6-7 тысяч может выложить. Супермаркет за буханкой хлеба, человек не побежит, дороже будет проезд.
Ну и... Магазины шаговой доступности.
Совершенно. Отсюда вопрос магазина шаговой доступности. Значит, надо им создать условия налоговые, о чем мы сейчас говорим.
Совершенно верно. НВД, совершенно верно.
Упрощенку, дать им возможность доступа на оптовые рынки и поставить их в равные условия. Все, прежде всего, по деньгам. Пусть человек зарабатывает 1 рубль, но платить он должен из них, извините, 20 копеек всего, но не 99 копеек с рубля. А у нас пока в равных условиях. Вот это надо размежевать просто.
Я думаю, что...
привожу пример. Вот у меня на руках часы. Да. Вот последний пример красивый. Вот у меня на руках часы. Я пришел в магазин, причем он сетевой, большой магазин в Андорре. Там стоит маленький павильончик, стоит девушка, наверное, квадрата 3 всего. Я спрашиваю, почему? 450 евро. Я перевожу, получается дорого. Я говорю, мне не устраивает. Подождите, пожалуйста. Там, ну, сэр там обращается. Я поворачиваюсь, она говорит, бежит за русскоговорящим переводчиком, говорит, а сколько у вас денег есть? Я говорю, 370 евро. Я вам продаю.
То есть торгуется?
Ситка. Конечно. Да. А потому что у нее есть разбег. У нее тот налог, который дает ему государство, он ниже, и получается, она там даже 20 евро заработала, но проданы часы – это уже 20 евро за день. Все равно она накладнее остается, она же не в убыток себе торгует. А всю магазин этого сделать невозможно. Такие же часы приходят.
Там жестко зарегулировано, конечно.
Совершенно
там
правильно.
Существуют правила. То есть
совершенно правильно.
С точки зрения бизнеса и конечной услуги, сеть, ну, то есть большая, да, то есть это отточенные и выверенные все бизнес-процессы, логистика, ну, то есть большой оборот всего и товаров, денег и, собственно,
покупателей. При этом они могут сделать и большие скидки. Обратите внимание, что
акции, сейчас, например.
Да, акции, да, проводят. И многие примеры предприятий, которые даже Ярославской области, они говорят, мы иногда на грани фола отдаем им, да, для того, чтобы только сохранить позицию. птицу эту. Но там 2-3 дня торгуют, например, утренние там яйцами, молочной продукцией, по цене там, но яркий пример привожу все время.
На грани себестоимости.
Да, на грани себестоимости. На 2-3 дня. Но при этом привлекают людей. Человек приходит и видит от одной фирмы за 50 рублей молоко, да, а другие продают по 80-90 за литр. От другой фирмы, потом от третьей фирмы. И в результате получается этот поток все равно сохраняется. Человек, приходя, он все равно лишнюю копеечку оставит. Ну, так устроено, да. Он идет по залу, и ребенок попросил мороженое, мороженое купили. Жене надо цветы купить, цветы купил. Кто-то изюм, кто-то там что-то еще. Те же арбузы. Сегодня по 9 рублей, а рядом дыни, например, по 40 лежат. Или человек берет арбузы и дыню тоже ему. Ребенок хочет сказать, я дыню хочу. Берет по 40 рублей дыню. Она в себестоимости там уже все есть.
Ну, это целая наука, называется маркетинг. С точки зрения продвижения и популяризации правительства Ярославской области, и мы, значит, делаем, должны делать следующие вещи. Популяризировать собственное производство, собственные товары. Да? Помните, там, покупая Ярославское, и действительно ярмарки действительно собирались со всей области в одном месте достаточно большое количество производителей продукции.
Что-то подзаглохла эта идея в последнее время.
Да нет, она сейчас получает новое развитие. То есть на правительственном уровне, да, Альфий Федорович, сейчас будет происходить некое брендирование по определенным условиям, и на каждом ярославском продукте будет стоять особый знак, который будет позволять, опять же, и сетям, в том числе, ну, на какое-то видное место выкладывать и с большим оборотом реализовывать нашу собственную продукцию.
При губернаторе есть комиссия, которая этим вопросом занимается. Промышленники сейчас очень заинтересованы о том, чтобы как можно меньше контрафакта поступало на прилавке, а нормальная продукция, где и себестоимость нормальная, и окупаемость есть, и все остальное, то есть и прибыль там заложена, она, чтобы она легла на прилавке. При этом, естественно, что когда, к примеру, ну, вот мы все время про спиртное говорим, да? Я тогда говорил, и сейчас я считаю, что система ЕГАИС, которая вводилась, да, она тоже не является панацеей решения этих вопросов. Потому что очень многие люди, к примеру, те, кто разбирается в этом деле, но стараются почему-то виски купить за рубежом. Или в магазинах, там, типа, да, этот. Потому что нет у них уверенности, что этот виски, который стоит на прилавке, он соответствует тем стандартам, которые, например, есть ирландский виски, шотландский виски и тому подобное. И второй момент, они идут теперь специализированный магазин, который специализируется именно на этом спиртном, где уж есть некий контент, который позволяет самому сказать, что это там будет легальный бизнес. Но уверенности у большинства все равно нет. Почему сейчас говорят, что лучше самогон свой пить, чем спиртной в магазине покупать? Вот отсюда это вот это неверие.
Лучше да, вообще не пить, да, и не курить.
Да, это да. Это первый момент. А второй момент, я все-таки возвращаюсь к теме, я считаю, что если мы хотим самозанятых вывести и тому подобное, есть решения ключевые, которые уже не надо изобретать велосипед. Весь мир прошел. Первый момент, это представляешь льготу, начиная с пенсионного, кончая всем остальным, социально защищен, все остальное. А второй момент, жестко пресекаешь нелегальный бизнес. Жестко пресекаешь. И человек, который попадается... Вот мы говорили о таксистах. Почему эту тему не довели до конца? И сейчас до сих пор эта проблема остается серых машин, которые работают, да, они, каждая вторая машина. А проблема очень простая. Мы им создали условия, при котором те, которые легально работают, защищены были, а такие у нас были ярославские, да? А вторые, мы не создали условия, при котором утренний попался, помните, мы что предлагали? 500 тысяч штраф. Конфискация машины. Все. Кто будет тогда с каблука работать? Никто. Это как приводит пример, почему-то Чехословакия, ну, чего же далеко, громадный Китай, ты задницу привязал, 3 юаня. Машина отъехала, 10 юаней. По счетчику все платят. Все там по счетчику. Громадное государство с 1,5 миллиарда населения, почему справился с задачей, а мы не можем. Но при этом, если попадаешь, сразу уголовная статья. Сразу же.
Алексей Федорович, ну, насчет такси, сейчас сервисы уровня Яндекс.Такси позволяют...
Да, да, да.
То есть мы все-таки, как говорится, с мертвой точки сдвинуты, вот там с руки-то уж, ну, никто не голосует. И если оператор, который осуществляет перевозку, да, и...
Это крупные фирмы, операторы.
Ну, конечно.
А другие? Я могу прям десятки перечислить, у нас работают
через... А давайте другими-то, опять же, не пользуемся мы. Зачем? Популяризируем те, которые оказывают услугу, во-первых, дешевле, во-вторых, гарантированно, да, то есть там и по счетчику все платят, и с помощью смартфонов,
нет,
и банковских
спора,
карт.
Спора, Роман Юрьевич, но один нюанс, я скажу таким образом, все это должно прописано на уровне закона.
Я
неотвратимо. Да,
совершенно
когда
согласен.
Крупные перевозки,
существенность они, вот, они, и неотвратимость,
да,
наказания.
Да, совершенно. Вот компания «Лидер», «Мак», как «Максим», да, потом это теперь уже вот эти онлайн, да, эти все перевозчики. И когда приходит, каждая вторая машина приходит без обозначения световой гаммы такси.
Ну, вот это,
я, неправильно. Вот я, это неправильно. Вот это надо наказывать.
В этом, в новом созыве, нам есть о чем поговорить и поработать. Более того, даже если федерального уровня вопрос, ведь в Государственную Думу могут вносить поправки законодательные собрания регионов как субъекты законодательной инициативы. Ничего нам не мешает доносить до федеральных законодателей ту практику, причем со своими региональными какими-то вот возможными нюансами, и там, я думаю, нас услышат.
Вот правильно. Вот я поэтому, и одно из моих предложений моим коллегам, которые избрались от бизнеса, на следующей неделе я предполагаю с ними собраться у себя в аппарате уполномоченного. Это здоровый лоббизм, он никому еще никогда не мешал, и те предложения, которые сформированы общественным объединением предпринимателей, я хочу уже довести профильный комитет, во-первых, по экономике, по финансам, по налогообложению, да, аграрный сектор у нас сейчас активно развивается. Я хочу со всеми собраться и сказать, коллеги, вот есть такие-то проблемы, давайте их совместно посмотрим, скомпонуем, во-первых, повестку региональную, а потом скомпонуем федеральную повестку. А учитывая, что теперь третье федеральное совещание по решению федерального аппарата Бориса Юрьевича Титова будет проходить у нас здесь, у нас есть возможность обсудить эти вопросы и с юридическим сообществом, и с экспертным сообществом, и с общественным объединением предпринимателей, и с чиновниками, и принять решение в интересах и развития государства, и развития региона, и развития предпринимательства.
Хороший итоговый вывод из нашей сегодняшней программы. Я напомню, что сегодня мы говорили о том, что ожидать ярославскому бизнесу от следующего созыва облдумы, уже 7-го. И в нашей студии были уполномоченные по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров и депутат Ярославской областной думы и 6-го и 7-го созывов Роман Фомичев. Большое спасибо, удачной работы вам.
Всего доброго.
Всего доброго.